свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Подмосковье. Кто испортил детям праздник? Амина Кашапова из Казани помогает людям не ради похвалы чиновников. Почему псковским детским домам вынуждены помогать норвежцы? Новогоднее чудо в челябинской семье. Это в первой части программы. Во второй. Екатеринбург. Больным детям нужна донорская кровь. Омск. Оглядываясь на год минувший. Тамбов. Почему детских садов не хватает? Кызыл. Пенсионер Владимир Тутынин считает, что свои права нужно защищать. Красноярск. Беды и радости уходящего года. Мордовия. Лучше всего веселяться в непьющем поселке. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Там плакали дети. Мне было жалко детей. Потому что действительно они ехали на Рождество посмотреть паром, посмотреть Швецию. И вот эти вот слезы детей просто вот действительно нагнетали такую обстановку. На них просто нельзя было смотреть без слез.
Ирина Шусткина в эти праздники собиралась по туристической путевке поехать на пароме по маршруту из Хельсинки в Швецию и обратно со 2 по 6 января. Но уже 4 января утром она вернулась в свое Подмосковье. Ирина объясняет, компания плохо запланировала и контролировала поездку. Пробки на финской таможне – это часть проблем. В этом списке сломавшийся автобус, сдвиг в расписании движения поезда из Москвы в Петербург, и из каждого такого часа, получасу и сорвалась эта поездка.
Потом, значит, нам сразу сообщают, что наш автобус сломался. Нужно было сразу заменить водителей. Нам нашли водителей, нашли автобус. Водители эти, как нам потом уже они сами говорили, что мы, говорит, только что приехали из поездки, вот нас попросили как бы вас отвезти, и мы согласились. Чтобы нам, говорит, вас отвезти, нам нужно сейчас быстро заехать домой, переодеться. То есть мы ждали их где-то минут 40. Потом мы поехали. На первом посту мы простояли 2,5 часа. Потом мы проехали первый пост, подъехали уже к таможне. Там мы простояли 2 часа.
В прессе пробки на финской границе с Россией давно уже называют явлением рядовым, привычным. Для туристов сорванная поездка – явление, конечно, не рядовое.
Было испорчено все. Было убито время, было испорчено настроение праздничное. У нас было 2 автобуса, которые ехали на паром. Целый автобус был детей, которые уже вот просто изнемогали от этого вот всего. Люди уже начали беситься. Один пожилой мужчина говорит, что же вы за таможенники такие, что вы не можете правильно организовать работу, чтобы было прохождение. Стоят 2 окна открытых, просто 2 окна, и куча толпы народа, вот неправильная организация компании, что он сразу мог нам сообщить, как бы поднять тревогу, мог бы даже просто пойти на таможню, поговорить с таможниками, чтобы наш автобус, объяснить ситуацию, что мы опаздываем на паром, Хельсинки, объяснить все это, чтобы нас хотя бы наш автобус пропустили вперед. Но этого он не сделал. И когда уже в 3 часа мы подъехали на таможню, нам просто он сказал, что мы не успеваем на паром.
Гид предложил группе выбрать из 2 вариантов – форс-мажорные обстоятельства с известными последствиями по вине таможни или все-таки поехать в Финляндию по другой программе.
Ну, тут туристы уже начали панику, конечно, бить. Какое-то форс-мажорное обстоятельство. Это просто вот недоработка компании. У нас, говорит, есть 2 варианта. То есть, либо мы опаздываем на паром, что уже однозначно это было видно, потому что уже было время 4 часа. Паром уходил в 5 часов в Хельсинки, а еще нужно было 2,5 часа ехать. И либо, значит, мы предлагаем вам альтернативу. Вы едете в Хельсинки, мы вас размещаем в отелях, и вы там находитесь 2 дня, и потом забираем обратно и едем по домам. Туристов это не устроило, потому что это нужно было платить за обеды, за завтраки, за ужины. Неизвестно, какие отели нас бы разместили, потому что на пароме было все оплачено, завтрак и ужин, естественно. У всех дети были, детей везли именно на паром показать все это, вот, но никак не Хельсинки. Все туристы взбунтовались и решили, значит, развернуть автобус и поехать обратно.
Вместо праздничной поездки все вернулись в усвояси. Дети со слезами, взрослые в подавленном настроении. В этой группе были туристы из Петербурга, Подмосковья, Владимира, Воронежа, Челябинска. Ирина удивляется, почему в праздничные дни при большом и заранее известном наплыве туристов таможня на финской границе работает так плохо. Об огромной очереди перед российской таможней знают и туристические компании, и сами граждане, и компании, отправляющие грузы. Кто же может повлиять на качество работы таможни? Неужели все смирились с многокилометровыми и многочасовыми очередями?
Я не встречала вот такой работы таможников нигде, кроме как у нас в России. Ездили и в Германию, и вот такой же вот бардак там на польско-белорусской границе. Вот то же самое и на финской границе. Действительно, если они знают, что вот на Рождество бывают такие пробки, ну почему не организовать нормальный проход автобуса с туристами? Такое повторяется постоянно, да, из года в год. Ну почему тогда не наладить эту систему? Ну сделайте вы с 1 числа по 7, там, по 8, по 14, когда вот этот вот наплыв. Организуйте вы работу свою.
Есть только одно утешение для людей, которым испортили рождественские праздники. Туристическая фирма больше не заикается о форс-мажорных обстоятельствах.
Как сказал генеральный директор, он подъедет сейчас в Питер и обсуждает все наши проблемы. Он сказал однозначно, что он будет оплачивать все расходы.
Компания, заявившая поначалу о форс-мажорных обстоятельствах, оценив возмущение туристов, пообещала компенсировать все их потери от неполучившейся поездки. Но пока этого не произошло. Всего граждане будут добиваться уже после праздников, безнадежно испорченных. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов.
Благотворительность – это благие дела. Наверное, тем, кому трудно, тяжело, помочь постараться обязательно. За счет благих дел, наверное, помочь тем, кто не всегда социально успешен, как-то нехорошо, наверное, в этой жизни смог подняться или встать. Тем, кто не смог хорошо как-то заработать. Какая-то такая маленькая социальная помощь, чтобы совсем вот из толпы не выпадать.
Амина Кашапова – военный пенсионер. В жизни все сложилось удачно. Крепкая семья, есть определенный достаток. А вот мимо чужой беды просто так пройти не получается.
Происходит это иногда спонтанно. Вот посмотрела передачу, показали женщину, живет без воды, без света, с маленьким ребенком, без прописки в Казани. Для меня в третьем тысячелетии это дикость. Как это так? Человеку оказаться без элементарных гигиенических удобств и без какой-то социальной поддержки, без поддержки родни кого-то. Это уже проблема. Для меня вот эти моменты всегда шок, потому что я понимаю, что оказаться зимой без воды, без света, без тепла с грудным ребенком и с 9-летним – это трагедия. Вот какая-то катастрофа.
Амина Кашапова не одна. Постепенно вокруг нее сложился своеобразный кружок единомышленников. Помогают тем, кто действительно нуждается.
Позвонит женщина, у нее две квартиры. Хочет, чтобы мы ей помогли. Конечно, мы не помогаем. Одну квартиру сдаешь, вторую переселяешь, какую-то там ренту, как ты живешь. Мы четко прослеживаем там, где нет ничего.
Слово «благотворительность» Амина не любит. Уж больно сухим она стала из-за частого употребления. Делать благие дела предпочитает без излишней помпы и шума. Возможно, о Кашаповой и ее друзьях так ничего и не узнали бы, если в свое время о них не рассказала казанский журналист Наталья Топал.
Они, знаете, такие благотворители-борцы. Не просто взяли и отняли там богатых, дали бедным. Они, понимаете, они за что-то воюют. Они изучают законодательство. Они связываются с зоозащитниками других регионов и стран. В общем, у них далеко идущие планы, и им это все делается от чистого сердца.
Мне не нравятся сейчас такие появились моменты. Золотой меценат. Золотая мама. Неужели так важно, как назваться? Неужели так важно, что золотой меценат? Сделай так хорошо, чтобы, может, тебя не было и не видно, и не слышно. Согрей, обогрей без этих названий. Вот это меня очень сильно удивляет и порой раздражает.
В прошедшем 2007 году удалось собрать 500 тысяч рублей. В специальной тетрадочке все записано. Кто 100 рублей дал, кто 50. И на что потрачено. Если находится спонсор, готовый выложить крупную сумму, то его везут прямо к нуждающимся.
Вот я помню глаза этих таких двухметровых шкафов. Они как-то так вот пожали руку и сказали спасибо. Было больно, страшно, спасибо. Вот это иногда происходит. Вот это самый вариант. Иногда беру за шкирядник, бывает момент. Когда вот стоит кто-то там, поехали. Человек, может быть, ты его не изменишь, но толчок он какой-то получает. Хотя бы на один раз.
Сравнивая Россию и другие страны, Амина приходит к выводу, что и люди, и власти там добрее. Они скорее откликаются на чужую беду.
А мы никакой гуманитарной помощи, никаких нравственных побед, понимаете, поражение, я считаю, в здравоохранении, в личном оздоровлении, поражение в образовании. Я считаю, что на данном моменте мы не можем там рапортовать, что страна где-то высоко. Я считаю, что вот мы сейчас на грани какой-то нравственной, гуманитарной катастрофы, потому что люди реально некоторые глотают. Люди реально не могут позволить себе просто хорошую еду, чтобы просто выжить. Одежду хорошую.
В квартире Амина сейчас живут 3 дворняги. Доходило до 17. Всех удалось пристроить. А куда было пристраивать детишек отказничков, ВИЧ-инфицированных? И государство им определило содержание в 28 рублей в день. Вот и ездили 2 года в больницу, пока не подтянули постоянных спонсоров. А вообще, как считает журналист Наталья Топал, доброе слово Амины и ее друзей значит не меньше материальной поддержки.
Самое главное, это вот она, духовная благотворительность. Не то, что вот освободились, дали денег, выслужились перед президентом, а просто вот частичку души, частичку себя отдали. Вот они именно такие люди.
У меня на флагштоке знамя висит, там одно слово написано – искренность. Вот и все.
В Татарстане завершился год благотворительности. Начинается год семьи. Но для Амины Кашаповой и ее друзей это значение не имеет. По их мнению, добрые дела делаются не по расписанию. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Когда начинали, ну, были разные желания попробовать свои силы, да, как-то так еще.
Владимир Климов – волонтер Псковского отделения Российского детского фонда. 1,5 года назад он создал для детского фонда интернет-сайт. Сотрудничество продолжается и по сей день.
Но по ходу сотрудничества выяснилось, что у детского фонда на самом деле очень большая база, которую есть что показать, есть о чем рассказать.
Общественной организации «Псковский детский фонд» исполнилось 20 лет. Миссия фонда – привлечение материальной помощи воспитанникам детских домов, школ-интернатов, социальных приютов области, а также детям-инвалидам и детям из нуждающихся семей. Для этого фонд разрабатывает специальные программы, а сотрудники фонда и волонтеры привлекают внимание благотворителей. В фонде трудятся более 100 добровольцев.
Много у нас детишек живет в бедных семьях, хоть чем-то им можно помочь. Есть ребята, которые просто не в чем прийти в школу, нечего положить в портфель, родители получают копейки, дети из многодетных или неблагополучных семей.
Пенсионерка Галина Федорова волонтером себя не считает.
Внук подрастает, остается много хороших вещей. Вот соберу пакет, фонд несу.
В фонде постоянно действует банк детских вещей.
Тут лежат блузки на девушек и платья постарше. Вот здесь спортивные костюмы, джемпера. Здесь джемпера на средний возраст. Здесь у нас такие вот вязаные носочки. Наши волонтеры вязали и благотворители.
Координатор программ фонда Ирина Старостина показывает большие книжные стеллажи, загруженные огромными стопками различной одежды. Внизу стоят объемные коробки с обувью, игрушками, книжками и памперсами. Это для адресной помощи. Но детский фонд реализует и десятки целевых программ. Например, программы оказания помощи конкретному детскому дому в ремонте, приобретении мебели, помощи выпускникам детских домов. В таких программах участвуют иностранные благотворители. К примеру, несколько лет подряд группа норвежских благотворителей помогает воспитанникам Ямской школы-интерната. Когда 4 года назад в эту школу-интернат, где живут более 100 детей-сирот, приехали гости из Норвегии, они были ошеломлены увиденным. Корпуса учреждения требовали немедленного ремонта. В столовой не было не только хлеборезки, но даже газовой плиты. В спальных комнатах старая разваливающаяся мебель. Норвежцы захотели помочь этим детям-сиротам. В Норвегии был организован сбор средств. На государственном телевидении транслировались программы, посвященные Ямской школе-интернату, говорит Ирина Старостина.
После одной из телепередач на норвежском телевидении позвонила одна женщина в возрасте, так скажем. И она поведала свою историю, что вот сейчас, буквально на днях, они с мужем собирались отметить юбилей, золотую свадьбу. И к своей золотой свадьбе они решили сделать себе большой подарок. Они планировали на очень хорошую сумму в евро снять шикарный ресторан в самом красивом и престижном отеле. Но после того, как они посмотрели передачу про Ямскую школу-интернат, они с мужем приняли решение отказаться от этого праздника и все деньги пожертвовать на ремонт столовой в Ямской школе-интернате.
О норвежских благотворителях в Псковском детском фонде говорят с особой теплотой.
Это инициативная группа в количестве 10 человек, но это люди среднего достатка, рядовые жители Норвегии. Вот в сердце у них действительно очень много тепла, чувств и понимания.
Сотрудничество Псковского детского фонда с группой норвежских благотворителей продолжается несколько лет. Норвежцы собирают средства у своих соотечественников для псковских детей. На эти деньги приобретаются оборудование и медикаменты, ремонтируются здания интернатов, покупаются вещи. И каждый год дети получают рождественские подарки.
Успехи у нас, можно сказать, очень приличные. Во-первых, потому что мы сохранились. Потому что очень много людей участвуют в нашем движении. Есть люди, которые готовы помогать страждущим, готовы помогать детям, обездоленным, бездомным, больным. Вот это, наверное, самое главное.
Уверен председатель правления фонда Виктор Антонов. Между тем, каждый месяц в Псковский детский фонд приходит множество писем и заявлений с просьбами о помощи. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Новый 2008 год многодетная семья Лебедевых из Челябинска запомнит надолго. Еще месяц назад Александр и Надежда мысленно готовились к тому, что в любой момент их лишат крыши над головой. И вот, нежданно-негаданно, после трехлетней борьбы и отказов, четырехкомнатная квартира, пусть служебная, но все равно своя.
Год 2007 начался для нашей семьи очень тяжело, то есть с предупреждения о нашем выселении, так как мы же живем в студенческом общежитии, был приказ из Москвы, чтобы кто не имеет никаких трудовых отношений, либо учится в этом колледже, к которому относится это общежитие, люди должны освободить жилье. Было предупреждение в феврале, предупреждение было в апреле, в мае. Дальше было исковое заявление в суд. А с исковым заявлением мы уже пошли по инстанциям.
С исковым заявлением Надежда Лебедева начала ходить по инстанциям. Но когда этого на чиновников не производили впечатление предупреждения о выселении многодетной семьи из общежития, также они остались равнодушны к тому, что дело уже дошло до суда.
С 2004 года мы обращались и в соцзащиту. У меня все на руках, у меня все документы на руках, я их никуда не делала. Но везде все был отказ, потому что отказ не имеют возможности на такое количество вот и выделить жилье. Пусть бы даже они минимальную бы нам дали хотя бы 60 метров, но это получается и то, это уже где-то 3 комнаты. Дальше я обращалась в наш, в райисполком. Тоже у меня письменный ответ, что вы стоите на очереди и будете жилье получать, как подойдет ваша очередь. В жилищном отделе, вот в Ленинском районе, мы прям так говорили, снимайте жилье, да, они вас выселят, они, у них на законном основании они вас выселяют. Ищите жилье, снимайте. Я так удивилась, я говорю, вообще это представляете, из 10 человек в семье снять жилье, где, кто, куда, говорю, меня пустит?
Я искренне удивлялся, глядя на эту самоотверженную женщину и ее мужа, и не смог удержаться от вопроса, как же вы решились на такую большую семью?
О чем вы решились? Я сама из большой семьи. У нас 9 выросло. Для нас большая семья – это не проблема и не дикость, не новость. У мужа вот в семье 4. В нашей семье 8 детей, 2 девочки старшие и младшенькая, 6 мальчиков, семья из 10 человек. Живем в студенческом общежитии. Платим койко-место, 5000 в месяц у нас за жилье, да.
Татьяна сама ребенок из многодетной семьи. Ее отцу, Александру Ивановичу Дунаю, 78 лет. В старости не удается застать его дома. Он всегда в движении, всегда с кем-то из детей или внуков. Вот и сейчас пришел в гости к дочери.
Она когда была маленькая, сидит и говорит, мама, а сколько будет, если этот нас 9, у каждого будет по 9? Сидели, считали, сколько будет, когда этот, она вырастет, что у меня будет 9. Ну, до 9 не дотянуло, 8. У нас 9 детей, у старшего сына 9. Во второго 8, в третьего 3. Ну, Надежды 8, во второй, значит, ее сестры 7, а у третьей 6, у Люды 2, у Ольги 5. Общей сложности получается у меня 51 внук, 2 правнучки, слава богу, мы не жалуемся.
И тем не менее, в контексте разговоров о неблагополучной демографической ситуации в России, отношение государства к таким семьям, как Лебедевы, кажется странным. Как можно вырастить 8 детей, не имея своей крыши над головой и перебиваясь на маленькие зарплаты? Это тайна.
Я проработала на заводе на Трубном 22 года. Обращалась и к руководству завода. Сказали, бесплатного жилья у нас нет, приобретайте жилье за деньги. То есть 33 тысячи квадратных метров, я говорю, я не в состоянии даже за квадратный метр заплатить с нашими доходами. Мы оба работаем, 6 школьников и 2 ребят у нас находятся дома. Средний заработок у меня 9 тысяч. Саша у нас бюджетник, то есть заработная плата у него. Со всеми премиями, со всеми накрутками, 6-7 тысяч.
И все же судьба оказалась добра к Лебедевым. Эта история и впрямь похожа на сказку со счастливым концом. Примерно год назад Татьяна повела одного из своих сыновей, инвалида, устраивать в реабилитационный центр. Александр, на тот момент безработный, разговорился с сотрудниками центра и узнал, что здесь есть вакансия водителя.
Поговорил с механиком, он говорит, вот стоит машина, пожалуйста, приходи. На следующий день я привез уже ему трудовую, все это он посмотрел, и я устроился на работу. На нас уже и предупреждение было, и выселяли нас, но я такой человек, ничего не говорил, молчал. А потом, когда уже коснулось и на суд нас, я пошел к директору Дружининой Валентине Павловне, рассказал это дело.
Валентина Павловна Дружинина взяла дело в свои руки. Она записалась на прием к вице-мэру Давыдову, и случилось чудо. То, чего Лебедевым не удавалось сделать за 3 года, Валентине Дружининой удалось буквально за время непродолжительной аудиенции у большого начальника. Надежде и Александру пообещали квартиру в здании бывшего общежития. Почти полгода не было никаких вестей, и вот месяц назад, когда они снова потеряли всякую веру, им показали будущую квартиру.
Для нас это было просто радость, конечно. Мы зашли в квартиру, уже все уже было готово. Но кухня, правда, была маленькая. Мы с Сашей походили по квартире. Залы огромные, 23 метра. По сравнению с тем, что у нас было. Мы позвонили, сказали, что нас все устраивает.
Надежда не может сдержать слез. Ее дети, наоборот, улыбаются, когда рассказывают о своей новой квартире.
Так квартира лучше, потому что там места много. А здесь тоже так, в принципе, нормально. Но здесь веселяют. А там будет наше жилье. Там комнаты большие. 2 ванны, 2 балкона. Евроокна везде.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Грузии сегодня проходят досрочные президентские выборы. На этот пост претендует 7 кандидатов, в том числе ушедший в отставку президент Михаил Саакашвили и представитель оппозиционной коалиции Леван Гачичеладзе. В Смоленской области из-за аварии обесточен поселок Вадино, где живут свыше 2000 человек. По сообщению МЧС, произошел обрыв на линии электропередачи, ведутся ремонтные работы. Сообщается об авариях на энергосетях Новосибирска, Красноярска, Краснодара. В Москве в театре «Ленком» сегодня состоится прощание с Александром Абдуловым. Он скончался 3 января после тяжелой болезни в возрасте 54 лет. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность ситуацией в Кении, где сотни тысяч людей бежали из домов от междоусобицы, вызванной недавними выборами. По данным ООН, 250 000 человек стали беженцами, не менее 100 000 нуждаются в срочной гуманитарной помощи из-за острой нехватки еды, воды и жилья. В Марокко около 50 человек приговорены к тюремному заключению по обвинению в участии в террористическом заговоре. По данным властей, приговоренные являются членами исламистской группировки «Ансар аль-Махди», которая, как утверждается, планировала взрывы и ограбления. Американской поп-звезде Бритни Спирс временно запрещено видеться с детьми. Суд принял такое решение после того, как в четверг в дом Спирс была вызвана полиция. Она отказывалась вернуть привезенных к ней на свидание сыновей бывшему мужу Кевину Федерлайну, который назначен их опекуном. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Екатеринбург, Светлана Кульшова. 35 фотографий, 27 детских судеб. Передвижная выставка «Вернем улыбку детям». Никита, 6 месяцев, Полина, 12 лет, Вова, 4 года. Диагноз у всех один – рак. Они лежат в онкогематологическом центре Свердловской областной клинической больницы. Кто-то лежит пару месяцев, кто-то полгода. Строгий режим, посещения ограничены даже для медицинского персонала. Всем детям для жизни и лечения нужна донорская кровь, рассказывает врач больницы и автор представленных на выставке фотографии Ирина Пашнина.
Эта выставка, она интересна по тому, как она делалась и как собирались эти фотографии. Вообще, я приходила детей фотографировать не с художественными целями, не для того, чтобы сделать из этого выставку. Я приходила фотографировать этих детей для того, чтобы была фотография для размещения на сайт или в газете или на телевидении с объявлением «Нам нужна кровь». Выставка — это абсолютно побочный продукт. Мы не ходили туда снимать ради выставки. Мы ходили туда снимать ради донорства.
Идея выставки родилась случайно. В багетной мастерской салона «Парарам» оформляли постеры для больницы. Сотрудники салона разговорились с медиками. Потом к идее присоединился благотворительный фонд «Синара», и короткая выставка переросла в крупный передвижной проект. Первые 3 недели фотографии висели в художественном салоне, потом по нескольку недель в крупнейших вузах Екатеринбурга. По мнению арт-директора салона «Парарам» Веры Лебедевой, проект оказался непростым для всех его участников и принес много неожиданностей.
Тяжелый очень эмоционально по воздействию проект. Пока мы отбирали фотографии к нему, буквально над каждой умылись слезами. Но это невозможно привыкнуть к этому. Мы за себя опасались, за работников этого салона. Кто будет постоянно внутри этой территории находиться, как мы просто это переживем. И были опасения, пойдут ли люди. Сейчас все привыкли развлекаться, люди пошли. Но пошли не случайные люди. Пришли люди, которые имеют какое-то личное касательство к этой теме. И приходили люди уже именно с целью посмотреть, что они могут сделать.
Кто-то пришел и сдал кровь для больных детей, кто-то пожертвовал деньги. Одна торговая фирма подарила телевизоры с плазменными экранами. Дизайнер, который делал буклет, посвященный выставке, свой гонорар истратил на покупку крепежей для этих телевизоров, и теперь они висят на стенах в отделении трансплантации. Союз боевых искусств Свердловской области разместил фотографии детей на своем сайте, и в онкогематологии сразу заметили, как увеличился поток молодых и здоровых доноров. Артисты одного из театров провели в отделении больницы предновогодние утренние. Студенты Уральского технического университета на днях придут с концертом. Алена Рябова, специалист больницы, считает, что это еще далеко не все. Результаты выставочного проекта будут ощущаться долго. Проблема одна. Как правило, вся помощь разовая.
Очень тяжело молодым людям и даже людям зрелым видеть этих детей. И, как правило, все приходят один раз. Придут, чем-то помогут, что-то сделают, концерт покажут. Ну вот, ходить регулярно туда очень тяжело. Но я надеюсь, что когда-нибудь к нам прикрепятся такие хорошие молодые люди, которые будут более-менее регулярно приходить к нашим детям.
Выставочный проект «Вернем улыбку детям» стартовал в Екатеринбурге в октябре 2007 года. Большинство ребят, чьи фотографии можно было увидеть на выставках, продолжают лечение. Несколько выписались и приезжают только на консультации. Не встретил 2008 год только один мальчик. Он умер во время операции по трансплантации, когда выставка уже была смонтирована. Светлана Кулешова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В
В эфире Омск, Вячеслав Суриков. Глава семьи Трофимовых Юрий Павлович состоит в общественной организации «Общество коренных омичей». В этом году ей удалось получить собственное помещение.
Это событие не только для меня, так сказать, знаковое, но, мне кажется, это будет событие и для всего города, и для жителей, особенно коренных омичей, что у них есть свое место, куда они могут прийти в любое время.
Светлана Трофимова совершила несколько запоминающихся поездок. Ей удалось побывать в Новосибирске и в Тюмени.
В Тюмени прекрасные дороги, прекрасные люди, и мне запомнился там мост. Мост любви называется. Такой большой мост через речку, и на перилах этого моста, на решеточках, было огромное количество замков, и каждый замок подписан. Мы поженились вот такого-то, такого-то числа, и мы верим, что мы останемся друг с другом на всю оставшуюся жизнь. Были такие вот интересные изречения. Мы прожили 20 лет и желаем еще прожить 40 вместе и всегда. То есть уже люди устоявшиеся. И замков было так много, что не было ни одного пустого места. И каждый замок вещал буквально о какой-то жизни, о каком-то счастье, о какой-то любви. Это очень было... Вот мной было это воспринято как подарком.
Светлана считает 2007 год удачным уже потому, что хорошие взаимоотношения между членами ее семьи остались неизменными.
У меня жива и здорова мама. Я очень за нее спокойна, что она еще может жить. Радует то, что меня любят внучки, любят дочь, любят Сережа, дочери муж, любит сын. И я их всех обожаю. И я очень довольна, что моя семья такая сохранилась в дружеской, ласковой обстановке.
По наблюдениям Насти, дочери Светланы и Юрия, ее собственные дети очень повзрослели за этот год.
Одна научилась читать, другая научилась играть на музыкальном инструменте.
6-летняя Любава прочитала много книг.
На Пеппе длинный чулок, в виде исчезнутая корона, динь-динь и полоса невезения, Ирина в лагуне у русалок. Люблю читать.
У Оли состоялось первое публичное выступление, на котором она сыграла детскую пьесу на фортепиано. Еще у Оли появилась первая музыкальная кукла. Для нее это стало тоже очень важным событием.
Мы были дома, а мама, когда вернулась, была с куклой. Я думала, что это Любавина, но только переделана. Когда она открыла, я узнала, какая. Я с ней танцевала.
По словам еще одного представителя среднего поколения семьи Трофимовых, Михаила, ему пришлось в этом году сделать очень серьезные выводы.
Ну, во-первых, чисто внутренне пришло осознание того, что лучше меньше зарабатывать, а больше уделять внимание своим душевным делам и творческим. Я обратился в православную веру. Наверное, эта вера является опорой сейчас по жизни и... В радостях, в печалях, во всем практически.
Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Тамбов, Екатерина Жмырова. Далеко не все тамбовские малыши могут пойти на детсадовские новогодние утренники. Многим снежинкам и зайчикам приходится сидеть дома с бабушками или нянями. И не всегда это выбор родителей. По данным облпрокуратуры, на Тамбовщине на 1000 малышей приходится 540 мест в детских садах. То есть в дошкольное учреждение попасть может только каждый второй ребенок. Раньше родители сами могли подобрать детский сад и самостоятельно договориться с его руководителем о зачислении. Но с этого года в связи с увеличением рождаемости представители городского комитета образования решили взять эту работу на себя. Теперь, чтобы устроить малыша в детский сад, тамбовчане должны прийти в комитет и поставить своего ребенка в единую городскую очередь. Как отмечает председатель комитета образования Нонна Буйло, это была вынужденная мера.
Это решение оно было принято, потому что действительно возникла проблема с регулированием наполняемости групп в дошкольных учреждениях, потому что, к сожалению, возникший дефицит этих мест, он привел привело к тому, что в ряде дошкольных учреждений большой перекомплект групп вследствие того, что заведующие сами вели прием, ну и принимали детей. Сейчас мы стараемся учитывать наличие свободных мест, мы формируем банк данных, освобождается где-то место, мы сразу предоставляем это место тем родителям, которые на очереди стоят именно в этом районе, порой на это учреждение, потому что у нас все учреждения работают по своим программам, родители имеют право выбирать программы обучения и воспитания своих детей. И мы, конечно, учитываем и желания родителей, и, естественно, возможности сети.
Поначалу новая система вызвала у тамбовчан панику. Для того, чтобы поставить своих детей в очередь, приходили по 100 родителей в день. Сейчас в комитете столпотворений нет, но, по словам сотрудников, нередко мамы приходят устраивать малыша в садик чуть ли не сразу после роддома.
Не надо торопиться, потому что некоторые уже заранее только еще родили ребеночка и уже скорее вставать в очередь. Она не будет столь долгой, не будет столь долгим это состояние. Не поздно будет где-то за полгода сюда прийти и заявить о своем желании, куда и в какой детский сад они хотели бы определить ребенка.
Родителей тоже можно понять. Общегородская очередь в дошкольные учреждения сейчас составляет около 2000 человек. А те садики, которые предлагают в комитете образования, далеко не всегда нравятся родителям. Как отмечает мама двоих детей Галина Семякина, когда несколько лет назад она определяла в садик первого ребенка, проблем не было. Теперь она поставила в очередь младшую дочку и ждет, когда освободится место.
Когда у меня первый ребенок шел в садик, я его оформлял, не было вообще никаких проблем. Ближайший садик, который находился за домом, пришла, все оформила, и ребенок ходил, горе не знал. Иногда даже доведешь его до забора садика, он и сам туда пошел. Ну а теперь, что очередь бешеную отстояла, куда моего ребенка теперь запишут, неизвестно. Учтут ли они мои требования и просьбы, чтобы это было поближе к дому, вообще там, где мне было бы удобно, тоже неизвестно. Я, например, очень многие слышала уже мнение, и знакомые мои говорят, что далеко не все учитывают желания родителей и оформляют туда, где есть место, и потом приходится колесить по городу. До садика, потом до работы, времени не хватает, транспорт не всегда дождешься. В общем, очень все это как-то неудобно.
По словам Нонны Бойло, в администрации Тамбова разработали целую программу по обеспечению дошкольников местами в детских садах на 3 года вперед. И той очереди, которая есть сейчас, к середине наступающего 2008 года не будет.
К августу мы планируем, что мы сможем принять около 1500 детей на те места, которые освобождаются после выпуска. Кроме того, мы вводим дополнительно 500 мест в результате проведения реструктуризации, перевода из зданий дошкольных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования. Таким образом, освобождаем ряд групп. Для этого выделены средства в городском бюджете для ремонта, для приобретения мебели, мягкого инвентаря, на оплату на заработные платы работников. Кроме того, мы планируем открыть в этом году группу предшкольной подготовки на базе 26-й школы. На перспективу 2009-2010 года планируется строительство в 3 дошкольных учреждениях пристроек и 3 новых детских садов.
Чиновники отмечают, что такие проблемы, как это, быстро не решаются, но обещают, что в 2010-м местами в детских садах будут обеспечены все желающие. Напомню, что на днях россияне встретят только 2008-й. То есть получается, что в ближайшие пару лет вопрос устройства тамбовских малышей в ясли и детские сады так и продолжит оставаться самым актуальным для гуляющих с колясками мам. Для Радио Свобода Екатерина Жмырова, Тамбов.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Кызылчанина Владимира Емельяновича Тутынина можно с полным правом отнести к самым щедрым дарителям года. В общей сложности он преподнес подарок 700 своим землякам. А суть вот в чем. По местному законодательству до нынешнего года труженики тыла пользовались одним перечнем льгот, в который не входила 50% скидка на оплату коммунальных услуг, а ветераны труда – другим перечнем, в который эта льгота входила. Другими словами, старики были поставлены перед дилеммой. Либо выбирая льготу, которая положена ветерану труда, либо льготу, предусмотренную для тружеников тыла. Трудно было сориентироваться тем, кто одновременно является и ветераном труда, и ветераном тыла. А почему каждая категория социальных льготников должна пользоваться только одним перечнем? Почему нельзя предусмотреть их совмещение? Над этими вопросами крепко задумался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Емельянович Тутынин. Он рассказывает.
Я по двум получал. А почему теперь, я говорю, должен я получать по одной, допустим, или эти люди-то... почему их-то вот зажали, почему вопрос. И потом я говорю, что созданы мизерные такие денежные выражения, значит, лекарства для ветерана войны, которому 70 и с лишним лет, 150 рублей определили. Это, я говорю, не хватит на таблетки от поноса, значит, самое.
Сначала 76-летний ветеран написал письмо в местную газету «Тувинская правда», затем заявление в республиканскую прокуратуру. Если в газете его письмо опубликовали, то в прокуратуре, как это часто бывает, отделались отпиской. Вот ответ, который процитировал мне сам Владимир Емельянович.
Прокурору Республики Тыва поступило ваше заявление по вопросу о представлении ежемесячных денежных выплат ветеранам труда на территории республики. В ходе проверки установлено, что в газете «Российская газета» от такого-то, указанной вами публикации «Трое за всех» отсутствует. Газета «Тувинская правда» не выходила, искомая статья отсутствует. В связи с изложенным прошу представить прокуратуру республики копии указанных в вашем заявлении публикации.
Получив отписку, ветеран не стал повторно обращаться в прокуратуру, а пошел на прием к депутатам Великого Хурала. Колесо законотворчества завертелось. В результате на последней в этом году сессии 19 декабря Тувинский парламент внес изменения в республиканский закон о мерах по социальной поддержке тружеников тыла. И с 1 января 2008 года 774 человека, подпадающие под эту категорию, получили дополнительную льготу. Кстати, для Владимира Емельяновича этот случай, когда он отстаивает свои права, уже не первый, рассказывает его супруга Галина Николаевна Тутынина.
У него уже были случаи, когда он в таком же плане сражался с энергетиками, потому что нам не разрешали подключить трехфазный счетчик к системе водоснабжения. Он также нашел нормы расхода, что были завышены расценки, что нельзя было платить за пломбирование 500 с лишним рублей за то, что пришел человек, поставил пломбу. И он доказал, и у нас теперь все установлено, счетчик мы платим по реальной энергопотреблению.
Супруга, как и сам Владимир Емельянович, не считает, что бороться с взорвавшимися чиновниками – бессмысленная трата времени и сил. Они уверены, что свои права необходимо отстаивать до последнего.
Я хочу сказать людям, что сейчас мы живем в другом государстве. И вот то, что нам говорят, что должно возникать гражданское общество, это есть, когда каждый человек не надеется на чиновника, он сам бьется за свои права. И вот вы видите реально, что можно добиться, и даже если ты не имеешь юридического образования. Просто нужно идти и все двери стучаться.
Преподнеся под Новый год столь щедрый подарок 700 своим землякам, ветеран не собирается сидеть сложа руки. В его ближайших планах добиться от местных властей, чтобы они привели площадку возле его дома в надлежащий вид. Учитывая прошлый опыт, можно уверенно сказать, своего он добьется. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Красноярск, Наталья Бурмистрова. Дмитрий и Дарья Ускова – молодожены. Жить отдельно от родителей стали недавно, когда смогли переехать в новую квартиру. Покупка собственного жилья – главное событие года для этой семьи. Успели вовремя, сейчас бы это было не по карману. За последние месяцы цены взлетели в два раза, а вот зарплата осталась прежней.
Я считаю, что этот год был достаточно удачным. Мы с моим мужем обзавелись нашим гнездышком, купили квартиру. Давно об этом мечтала, и хорошо, что все получилось так, как мы хотели. И у нас появилась маленькая черная кошечка, которую мы безумно любим. Думаю, это, наверное, самых два главных приятных события, которые произошло в этом году.
Действительно, очень рады, что купили мы квартиру, потому что сейчас, на конец года, она уже выросла в цене. Мы ее брали за 1,5 миллиона рублей. Сейчас цена приближается к 3 миллионам. То есть это очень дорого, поскольку нам, молодым, жилье взять практически невозможно. А еще я был очень счастлив, когда сборная России вышла в финал Евро-2008. Вышла она, конечно, туда несколько позорно, но все-таки победа нашей команды на командой Англии не забудется точно никогда.
Подводя итоги года уходящего, признаются, что вспоминаются лишь радостные события. Из плохого только болезни близких, которые уже идут на поправку. Планов на будущий год много и все глобальные. Например, стать родителями и поменять работу. Еще загадали повышение зарплаты.
Я надеюсь, что следующий год будет еще лучше. Мне будет больше каких-то свершений. И надеюсь, что Новый год нам принесет еще одного маленького члена семьи.
В первую очередь жду качественного повышения самого себя с точки зрения работы. Потому что мое ощущение, что я уже изрядно засиделся на своем рабочем месте. Хочется новой работы. Я не исключаю того, что, возможно, это даже будет за пределами Красноярского края.
Иосифу Мельникову исполнилось 60. Через 2 недели он уходит на пенсию. Сейчас работает водителем в одной небольшой компании. Продолжать крутить баранку дальше не позволяет возраст и здоровье. Но уходить на покой не собирается. Хмуро признается, что без подработки на одну пенсию они с женой не протянут. А хочется еще и помочь детям и внукам, которых у него уже 2. Считает, что жить сейчас стало очень тяжело. И убежден, что дальше будет только хуже.
Выросли цены на все. Квартплата для пенсионера непосильная совершенно. Грабительская. Отдыхать не придется. Сдохнешь с голода. Просто невозможно слушать ни радио, ни смотреть новости по телевидению. До того это вот все вранье. Надоело, наглое. Это ложь, обман. Да нет сил уже. Загадывать на лучшее нет смысла. Не сбудется это.
Припомнить хорошее в уходящем году красноярский пенсионер смог не сразу. Потом, подумав, рассказал, что ему удалось помириться с женой. Ссора была долгая. Дело даже чуть до развода не дошло, но все наладилось.
С женой мы помирились. Все встало на свои места в этом плане.
А вот его невестка Юля и внучка Настя Новый год ждут с нетерпением. Настроение самое праздничное.
Это был очень хороший год для нашей семьи. Дочь наша наконец-то пошла в 1 класс, стала взрослой. Мы очень ждали этого события. Сейчас мы с мужем думаем о 3-м ребенке. Я начала сейчас учить испанский язык. И хочу, чтобы моя работа была связана каким-то образом с испанским языком. На Новый год желание поехать в отпуск всей семьей, чтобы дети хорошо учились и не болели.
Для маленькой Насти школа тоже стала самым ярким событием. От предстоящего года она, как и мама, в отличие от дедушки, ждет только хорошее.
Я пошла в школу, и у меня появились новые друзья. Очень хорошие друзья. Еще лучше, чем те, с которыми я играла в садике. Желание загадать, чтобы все было хорошо.
Для Радио Свобода Наталья Бурмистрова, Красноярск.
В эфире Мордовия, Игорь Телин.
Спасибо тебе, Коля, а спасибо тебе, Баба!
Весело в эти новогодние дни в селах Мордовии. Особо весело в одном из сел Темниковского района. Его жители в полной мере настроением своим поддерживают название населенного пункта. Так и называется он – «Поселок веселый». Повод для радости не только наступающий Новый год, но и отмеченный совсем недавно юбилей. Появился веселый на карте республики ровно 80 лет назад.
Деревня веселая. Города таких нету. Вот. Очень у нас деревня хорошая, люди дружные.
Пройти по поселку и спросить немногочисленных местных жителей, откуда такое название, затрудняются с ответом.
Ну как я вот, это вот я даже не знаю, как вот вам объяснить, то что мне там, вот, это может Валентина Ивановна объяснит, а как у них история, я вот даже не могу сказать. Вот.
Валентина Ивановна – это Валентина Ломайкина, учительница местной школы и главный краевед Веселого. Собирает данные об известных земляках и об истории села, благо она совсем небольшая, всего 80 лет.
Думаю, наверное, от месторасположения на самом деле выбрали очень веселое место, веселую полянку, по-видимому. Вот эту горку сначала выбрали жители. Здесь же кругом лес был, как рассказывают.
Чем-чем, а лесами Темниковский район богат. Именно с лесом и лесозаготовками было связано то, что в 20-х годах прошлого века здесь был создан один из самых зловещих островков ГУЛАГа – Темниковский лагерь, известный просто как Темлаг. Возможно, есть какая-то связь, но большое количество жителей Веселого за последние годы перебрались в соседний Зубово-Поленский район, работают вольнонаемными в колониях Мордовского управления исполнения наказаний, бывшем Дубровлаге. Молодежи осталось в селе мало, в местной школе только один ученик. Стареет село, пытаюсь спросить у местных жителей, а серьезный разговор не получается.
Самый главный здоровый колхозный бык был бы. Остальное ерунда все.
Так вот и развлекают себя веселовцы шутками, а также пением частушек под гармошку, да игрой на деревянных ложках.
Народ-то здесь, конечно, добрый, вот, обзывчивый. Прям, если какой вопрос надо решить, они все-таки решают, помогают так вот.
Около колодца очередь. Виной тому мужичонка, старательно заполняющий водой две объемные фляги. На вопрос, зачем ему столько воды, отвечает.
Воду не любите? А я вот, ну иногда вот похмелье, много пью.
Это шутка такая, пьющих в Веселом нет совсем, даже на празднике. За последние 5 лет в поселке ни одного преступления, рекорд для Мордовии. Вино нам не нужно, мы и без него веселые, говорят и поют местные жители.
Вот веселовская деревня, ну чего понравилось хорошими ребятами, хорошими девчатами.
Для Радио Свобода Игорь Тилин, Мордовия.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В домах температура от 12 до 14 градусов.
Свет отсутствует более чем на 50 улицах города.
Задержаны 5 подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Движение ФАТХ обвинило милицию радикальной группировки ХАМАС в преследовании своих активистов в секторе.
Александр Лукашенко заявил, хочу американцев предупредить первый и последний раз.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.